Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Не знаю, верите ли вы, но я-то крепко, прям крепко верю в Бога, и поэтому мы, собственно говоря, все мы делаем этот эфир «Верю, не верю», для того, чтобы и вы тоже, возможно, поверили бы в Бога, если вы в Него еще не верите. Сегодня у нас очередная рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». То есть вы спрашиваете, я отвечаю, но любые темы абсолютно о религии, о моем отношении к жизни, каким-то вопросам. И да, этот эфир не модерируется, я абсолютно на все вопросы отвечаю, ну, может быть, почти на все, если только они не касаются каких-то острых политических вопросов. Наверное, вот не на все, да, отвечаю, но, в общем, в целом на 99% вопросов я отвечаю, и без подготовки, это главная особенность данного эфира, абсолютно я не знаю ничего о том, что вы у меня будете спрашивать, какие комментарии вы будете писать, и мне кажется, это честно, это прикольно, это здорово, поэтому ставьте лайки, делайте репосты, ну и, конечно, комментируйте данную трансляцию, пишите свои вопросы на любую, подчеркиваю еще раз, тему. И бывают вопросы очень такие, мягко говоря, острые, но все равно я на них отвечаю, кроме тех вопросов, на которые я уже обозначил. Если вы спрашиваете о моем личном отношении к тому или иному политическому событию, такие вопросы тоже поступают, я не отвечаю на эти вопросы, но в личных беседах могу свою позицию по этому поводу, по любому поводу высказать. Я надеюсь, понятно, почему я это делаю. Итак, ставьте лайки, делайте репосты. Я то же самое прямо сейчас делаю на своих страницах в социальных сетях. Размножаю, так сказать, этот эфир для того, чтобы как можно больше людей его посмотрели и для того, чтобы как можно более интересные и как можно больше вопросов было интересных в нашем сегодняшнем эфире. Буквально вот еще мгновение, и уже вопрос первый поступил, и второй вопрос уже поступил. Я буду на них отвечать. Сейчас буквально секундочку. Кстати, вот вам вопрос, пока я делаю репосты. Считаете ли вы ложью, когда человек говорит одну минутку, точно зная, что вовсе не одна минутка пройдет с тех пор, как он это сказал, до момента исполнения его слов, или там одну секундочку, предположим, говорит. Ложь это или не ложь? Можете пока свое мнение написать, пока я делаю репосты в своих социальных сетях. Я надеюсь... А, да, вы не успеете ответить, но пока пишите, да, если у вас есть свое мнение по этому поводу, пишите. Является ли это ложью? Это же интересный вопрос. Является ли это ложью, когда мы говорим одну секундочку, одну минуточку, или там тысячи извинений, не знаю, что-то еще такие фигуры речи, которые вовсе не предполагают того, что мы их будем исполнять. Все, я все сделал, поставил лайки везде, сделал репосты, и мы начинаем наш эфир. Первый вопрос. С чего ты взял, что Бог существует? Это хороший вопрос на самом-то деле, но я считаю его неверным в корне, вернее, скажем так, немножко нелогичным. Нелогичным, потому что этот вопрос задается из позиции изначально человека, уверен, что Бога нет, вы внимательно послушайте, изначально человек предполагает, что Бога нет, и из этой позиции он говорит свой вопрос, за чего ты взял, что Бог существует. Окей, можно ведь перевернуть это, да, и из позиции, что Бог есть, изначальной позиции, что Бог есть, задать такой же вопрос, с чего ты взял, что Бога не существует, да. На самом-то деле, с точки зрения, ну, полемики, скажем так, философии, логики, эти два вопроса, они изначально имеют одинаковую силу. Поскольку мы не можем доказать, что Бога не существует, мы не можем доказать, что не существует розового единорога, мы не можем доказать, что не существует инопланетян, мы не можем доказать, что не существует трехголового теленка какого-нибудь, предположим, да, или трехголовый, да неважно чего на самом деле, да, то есть с точки зрения логики невозможно доказать отсутствие чего-либо. Невозможно, мы не можем. Розовый единорог, может быть, существует где-то, да, там, в другой вселенной, на другой планете, или, может быть, даже на нашей Земле, но где-то в неизведанных амазонских джунглях. И мы этого не можем доказать, что его не существует. Поэтому изначально позиция, существует ли Бог или не существует ли Бог, они одинаковы по силе. Но когда вопрос в таком тоне, в такой риторике, да, с чего ты взял, что Бог существует, он как будто бы нас заставляет оправдываться. Но нет, нет, это вопрос не для оправданий. Мы в равной степени можем задать с такой же силой вопрос, с чего ты взял, что Бога не существует. Ну, то есть, какие у тебя, ну, почему, собственно говоря, да? Вот мой опыт, например, жизненный, подсказывает, что он существует. Но если аргументы против Бога, ну, они сильные, ну, по мне так нет, есть аргументы в пользу существования Бога на самом-то деле, да? Например, сложность и порядок во Вселенной. Это первый аргумент, да? Поскольку Вселенная слишком сложна и упорядочена, чтобы возникнуть случайно, мы можем допустить мысль о том, что она предполагает существование разумного, слово классное, дизайнера, да, который обычно в нашем мире идентифицируется как Бог. Есть такая группа «Новый Иерусалим», и у них есть песня классная «В дизайне Божьем». Да? Но, то есть Вселенная слишком сложна, слишком упорядочена. Более того, физики утверждают, что, например, существование жизни на Земле настолько уникально, что там сложилось буквально там тысячи факторов, чтобы она была здесь на Земле, да, была жизнь на Земле, да, включая Луну, включая температурный режим и прочее, и прочее. Потом есть, например, ну, действительно, у нас все-таки в мире только христиан, 2,5 миллиарда человек, только христиан, которые утверждают, что имели прямой опыт общения с Богом, ну, или какой-то там иной опыт, который можно назвать религиозным. Это тоже является аргументом на самом деле. Он не является научным, но, тем не менее, это тоже аргумент, поскольку научный способ познания мира – это не единственный способ познания мира. Есть моральный аргумент в пользу существования Бога. То есть это идея о том, что универсальные моральные ценности существуют, и они объективны. Все мы, каждый из нас – оперирует понятием добра и зла. Даже маньяки или маньяки, там, злодеи, какие-то монстры и подонки, даже они оперируют понятиями добра и зла. И несмотря на то, что мы по-разному интерпретируем, скажем так, добро и зло, тем не менее, сам факт существования этих понятий говорит о том, что есть кто-то, кто эти понятия в нас вложил. Да? Есть еще один аргумент в пользу бытия Бога, хотя я немножко отвлекся, но, может быть, кому-то это будет интересно, да? Мы видим, что мир как будто бы имеет некий сложный замысел, некую цель. И это, опять же, указывает на существование какого-то разумного демиурга, ну, дизайнера, творителя этого мира. И, опять же, мы называем обычно такого творителя, демиурга, дизайнера Бога. Ну и еще есть, наверное, аргумент один. Это мы понимаем, что есть некий смысл в жизни, мы его ищем. Мы его ищем. Почему его ищем? Потому что он есть. Он есть. Он вложен в нас. Поиск, тоска по этому смыслу жизни. По нашему, да, и по смыслу существования. И мы его ищем. И поскольку жизнь имеет априори жизнь имеет цель и смысл, то наличие этой цели и смысла лучше всего объясняет существование Бога. То есть мы утверждаем, что именно Бог дает причину того, почему мы существуем и какой должна быть наша конечная цель. Ну и, конечно, еще один аргумент есть, поскольку у всего, это логика, чистая логика, у всего есть причина, у любого действия, у любого следствия есть причина. То если мы разворачиваем все это вот назад, бесконечно назад, да, то мы придем к тому, что, ну, причин, даже если мы принимаем теорию, подчеркиваю, теорию Большого Взрыва, даже если мы принимаем теорию Большого Взрыва, то даже у Большого Взрыва должна быть причина. И если мы логически рассуждаем, этой причиной может быть только какой-то разумный деятель, да, который вот эту причину инициировал изначально, даже Большой Взрыв или что-то еще до него. И мы это обычно называем Богом. Поэтому на самом-то деле аргументов в пользу Бога гораздо больше, чем аргументов в пользу отсутствия Бога, если мы будем честны и не будем как бараны упираться, там, Бога нет и все, там, да? Пастернака не читал, но осуждаю, что-то вроде этого. Спасибо большое, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня я отвечаю на любые ваши вопросы. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка – это мой YouTube-канал, там регулярно появляется различный контент. Пожалуйста, пройдите, подпишитесь, нажмите колокольчик под любым из видео и ждите новый контент. Вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. И каждые 100 рублей – это буквально огромная помощь. 1000 просмотров, как минимум, в социальных сетях, помимо того, что мы сможем свою техническую базу обновлять. Так. Если он это делает постоянно, зная, что это опять и опять будет, ложь. Почему ложь? Может, человек долго думает. Андрей Хлынов, приветствую, Влад, и всех зрителей. Спасибо. Здравствуйте, Элла Акопян. Вам тоже огромный привет. Халид Хамзатов. Много раз слышал Святой Дух в христианстве. Что это или кто? О, крутой вопрос. Спасибо, Халид. Мы верим, ну, на основании Священного Писания, что Бог, несмотря на то, что Он является одним Богом, это один Бог, мы говорим о том, что Он триедин при этом. Отец, Сын и Святой Дух. Буквально перед эфиром я предполагал, что кто-нибудь мне этот вопрос задаст, и я представил себе такую картину, как можно объяснить. Это очень сложное объяснение. То есть мы говорим о том, что Бог один, но этот Бог состоит из трех независимых личностей, способных общаться друг с другом. И когда мы называем его Бог Отец, Сын и Дух Святой, мы так называем их, потому что нам как-то нужно объяснить их отношения друг с другом. То есть нам нужно как-то объяснить, как они друг к другу соотносятся. И поэтому мы их называем Отец, Сын и Дух Святой. Ну, и в Библии их так называют. Но в действительности это один Бог. И как это можно понять еще? Вот мне это пришло в голову перед эфиром. Еще, друзья, я не читал вопросы, просто я подумал, что кто-то обязательно вопрос задаст. Возможно, вы читали русские народные сказки, и там есть такой трехголовый Змей Горыныч в этой сказке, да, в одной из сказок. И когда этот Змей Горыныч борется с каким-то там рыцарем или богатырем Иваном Царевичем, то он один Змей Горыныч борется против вот того самого Ивана Царевича или богатыря. Но при этом эти три головы могут друг с другом общаться. Если вы помните мультики, может быть, детские смотрели, советские еще, они могут друг с другом общаться. Один Змей Горыныч, но три головы. И эти три головы имеют свой разум, каждая из них, но при этом выступают единым фронтом. Вот примерно так же мы видим Бога. Это Бог один, триедин. То есть по сущности это один Бог, но имеющий три ипостаси, мы говорим. Три личности. Бог Отец, Сын, Дух Святой. И какие роли они исполняют? Бог Отец все задумал, все творение было задумано, продумано непосредственно Богом Отцом. Бог Сын, да, Иисус Христос, Он это творение создал. Если мы говорим о нашем спасении от грехов, то Он спас нас от греха, да, зайдя на крест и умерев на нем, а потом воскреснув. А вот Дух Святой, поскольку сегодня уже Сына с нами физически нету, Дух Святой – это такая ипостась, все проникающая, все вездесущая, как и любая из ипостасей, она непосредственно в нас работает, побуждая нас делать добро, побуждая нас каяться перед Богом, ну и так далее. Если вам интересно подробнее об этом узнать, то пишите мне в личных сообщениях, мы с вами поговорим. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога, Андрей Хлынов. Ну да, да, в том-то и дело, что это очень крутое выражение, псалме, ты прав, Андрей, потому что для человека, скажем так, ну, примерно до эпохи Возрождения исторического, атеисты правда считались безумцами. Вот, то есть все общество считало этих людей безумцами. Если сегодня быть атеистом нормально, это норма, вариант нормы, то там до эпохи Возрождения быть атеистом – это был вариант не нормы. Это странно. Как так ты в Бога не веришь? И Библия это отражает, да, в этом псалме, например. Отрицать Творца может только сумасшедший. Ну, как бы и да. Хотя многих скептиков и атеистов, конечно, такие слова оскорбят. Свет конец. Смысл жизни у нас один. Смерть, и будем рисовать только тот, кто родился. У вас очень, ну, ваш ник отражает вот это упадническое настроение. Нет, смысл жизни не в том, чтобы умереть. В том, чтобы умереть, даже героически умереть, в этом никакого смысла жизни нет. Если для вас смысл жизни именно это, то у вас очень жалкая, скучная, серая, бессмысленная жизнь на самом-то деле. Это конец, как вы, наверное, понимаете. И сами тоже. Как-то уверовал в Бога. Спасибо большое за вопрос. Но это сложный вопрос. Мне сейчас 42 года, 42 там, с половинкой, условно говоря. Уверовал в Бога, когда... Я не помню, если честно, себя неверующим. У меня возникает ощущение, что я был верующим всегда. Но, скажем так, христианином по убеждениям я стал примерно в 10 или 11-летнем возрасте. Я смотрел мультики «Суперкнига», «Летающий дом». Рекомендую. «Суперкнига» есть еще в 3D-формате уже сейчас, ну, давно уже. Это были такие забавные детские мультики, которые я ждал очень сильно. Как вот были мультики про Чип и Дейл, помните, наверное, потом «Утиные истории». Вот также были мультики «Суперкнига», потом «Летающий дом», которые рассказывали о путешествии Кристин, я не помню, там был мальчик и девочка, брат и сестра, и у них был еще робот такой, Кристин, Робин, ну, в общем, короче, робот. И они перемещались во времени с помощью волшебной книги и узнавали библейскую историю, а мы вместе с ними эту историю узнавали тоже, смотря эти мультики. И после каждого такого мультика, после каждой серии, добрая женщина после мультика призывала к покаянию. И вот как-то однажды я это сделал. То есть мой внутренний поиск Бога, ощущение, что Бог есть, соединился с реальной историей об Иисусе Христе. И вот я стал христианином. Да. Потом приезжал очень известный в то время евангелист Билли Джо Догерти в Санкт-Петербург, собирал целые стадионы, и я втайне от родителей ездил на эти евангелизации до тех пор, пока мама меня не спалила, потому что на каждой евангелизации давали Новый Завет. И однажды мама увидела у меня целую стопку Новых Заветов. И, ну, вопрос логичный, что это, да, откуда это все? Я рассказал, мы съездили вместе с ней на очередную евангелизацию, и, в общем, это не вызвало у нее сопротивления, попытки меня там защитить или запретить мне туда кататься. Ну вот, короче, вот так вот я стал верующим человеком. Понятно, что мой путь был непростым. Я и уходил из церкви на много лет, и менял деноминацию. Но вот тогда я уверовал. Поэтому мне сложно бывает иногда разговаривать с людьми взрослыми неверующими, потому что я не понимаю, почему они... Ну, то есть я понимаю, Библия это описывает, и мой опыт тоже немножко об этом говорит, но мне сложно, скажем так, многие вещи объяснять, поскольку мне не нужно себя уговаривать быть верующим. Я не помню себя взрослым, чтобы я уговаривал себя быть верующим. Или находил аргументы в пользу того, что Бог есть. Для меня бытие Бога, оно априори является верным, действительным. Свет конец. Сравнил Божнику с драконом, офигеть. Да, нужно как-то объяснять простые вещи простым языком, и я объяснил это таким образом. Если вы можете объяснить Троицу каким-то иным образом, свет конец, пожалуйста, попробуйте это сделать, так чтобы это было понятно всем и каждому, и вам в том числе. И вам в том числе. Юрий Луконин, доброе утро, Влад. Да, спасибо. Спасибо большое, доброе утро всем. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я пытаюсь ответить на все ваши вопросы. Сегодня у нас рубрика очередная, и скоро она будет мега постоянной, да? Вы спрашиваете, я отвечаю. Можно ли шутить над людьми, звонить по неизвестным номерам или различным услугам, если бред, чтобы чисто посмеяться? Я, честно говоря, сначала думал, что будет вопрос о другом. Можно ли шутить над людьми? Ну, как бы, в принципе, да. Ну, да, почему нет? Над собой, над людьми. То, что вы описываете, называется пранк современным языком. И это, конечно, вещь, ну, мягко говоря, скажем так, сомнительная. Да и вообще, шутить над людьми. У меня есть, например, пара друзей с Беларуси, пастор церкви реформатской, там, и с другой стороны тоже пастор реформатской церкви. И мы там в одной социальной сети бесконечно друг на другом издеваемся и подшучиваем. Но при этом в личном общении мы там максимально серьезные и любим и уважаем друг друга. Если эти шутки дружеские, ну ок, нет в этом ничего. А если это то, что в Библии называется смехотворство, то это не ок. Потому что обычно сарказм такой злой или смехотворство – это попытка превознестись над человеком путем высмеивания, собственно говоря, другого человека. Да? Вы подшучиваете над ним, вы издеваетесь над ним, вы с сарказмом выражаете что-то по отношению к нему. И это попытка самоутвердиться. То есть на самом-то деле это говорит о том, что вы в себе не уверены, вы не видите в себе ценность, вы чувствуете себя, может быть, каким-то немощным, недоразвитым. Даже если у вас огромные мышцы, не знаю, там, в руках, в каждой руке там, по мячу, по ножу, но если вы издеваетесь над другим человеком, издеваетесь в смысле шуток, да, подшучиваете над ним, это говорит о том, что вы на самом деле, ну, вы в себе не уверены, вы не видите в себе ценности, я уже повторяюсь, и вам нужно что-то, чтобы какой-то костыль, который помог бы вам чувствовать себя более уверенно. И вы начинаете шутить, издеваться, заниматься пранками и прочее. То есть, в общем и целом, это признак незрелости, недоразвитости человека как личности. Вот такие дела. Поэтому можно, конечно, да, но это просто о многом говорит о вас. Мне очень плохо, я стараюсь читать Библию каждый день, стараюсь молиться, но отношения с моим отцом все портят. Он пастор, и если я как-то себя плохо веду, он называет меня такими словами, как собака, зараза, наглючка, господи, и другими более обидными словами. Из-за этого я не могу приближаться к Богу, так как папа служитель в церкви, которой я принадлежу. После его слов пропадает желание стараться для Бога. Складывается такое ощущение, что все христиане лицемеры. Он требует от меня, чтобы я просил у него прощения, но сам ни разу не извинился за свои слова, а мне обидно. Там еще много в чем написано, но мне кажется, что вполне понятна мысль девушки. Давайте так, друзья. У меня с мамой есть хороший друг, который в свое время ушел из церкви, когда ему было 14, как пафосно там или жестко не звучало. Потому что вера в Бога, религия – это отношение, в первую очередь, не с людьми, а с Богом. Это Бог нас привлекает к себе. Это Бог нас делает верующими. Бог жаждет с нами личных отношений. Если для вас какой-то человек, я даже так скажу, какой-то человек важнее, чем Бог, то, значит, вы верующим, вы еще не познали Бога, как Бога. Вы всегда будете встречать в церкви людей не очень хороших, к сожалению. Возможно, среди них будут мерзавцы и подонки, среди этих людей в церкви, которых вы встречаете. Возможно, этими людьми даже будут пасторы или священники, или там ксензы, или там кто-то еще, да, там монахи, да неважно кто, то есть представители как будто бы там официальной церкви. Там тоже люди, но если отношение того человека вас отвратило от Бога, то вы верующим даже и не были, даже не начали еще быть верующим. Потому что, еще раз повторю, конечно, все верующие лицемеры, ну, ровно в той же степени, в какой все мужики козлы и все бабы, ну, там, да, слово нехорошее. Потому что есть верующие разные, и мужчины есть разные, и женщины есть разные. Но, опять же, это ничего плохого не говорит о мужчинах вообще, о женщинах вообще. И, например, есть сотрудники полиции, которые являются взяточниками, предположим, да, или сотрудники правительства. Но даже это не говорит о том, что все сотрудники полиции мерзавцы. Нет, 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 это неправда. Это неправда, это ошибка. Это логическая, опять же, ошибка, когнитивная ошибка. Да, есть верующие плохие. Есть люди, которые называют себя верующими и при этом ведут себя как неверующие. Есть пастыри, которые с виду такие благочестивые люди, а на самом деле где-то даже и преступники. Но опять же, это ничего не говорит вообще о всех верующих, во-первых, да. Во-вторых, это ничего не говорит о Боге. И наоборот, то, что вы пишете, девушка, это подтверждает слова Священного Писания, да, что все согрешили и лишены славы Божией. Библия об этом говорит. Библия утверждает, что все люди, они не очень хорошие. И вы в своей жизни, в практике своей жизни нашли этому подтверждение. То есть наоборот, это должно вас убеждать в том, что Библия права. Именно поэтому мы нуждаемся во Христе Иисусе, Господе нашем, который, да, однажды пришел, умер на кресте за наши грехи, воскрес, вознесся, и пришествие которого мы ожидаем. Вот. Вот. Бог и люди – это две разные категории. Да? То, что люди плохие, ничего не говорит о Боге, но наоборот подтверждает Священное Писание. Надеюсь, я хоть как-то вас смог убедить в том, чтобы вы... И да, еще момент такой. То, о чем вы пишете, это такой момент, опять же, без обид, такой незрелости, в том числе как личности вашей, ну, даже если мы не говорим о религиозной составляющей. Потому что зрелость заключается в том, что мы можем иметь убеждения без относительно того, первое, как люди к нашим убеждениям относятся. То есть мы можем иметь мысли и быть в них убежденными, независимо от того, что люди вокруг нас по этому поводу думают. Это первое. Второе, мы можем эти убеждения иметь, даже если все вокруг против нас. Не знаю, вы считаете, что, например, давайте Бога сейчас уберем из этой истории. Вы считаете, что, например, ну, чтобы такое придумать-то, ну, вы считаете, что аборт – это плохо, предположим, да? А все остальные вокруг считают, что аборт – это норм. При этом вам не нужно быть при этом религиозной. Вы просто считаете, что это плохо. И вы способны иметь свою точку зрения, аргументированно ее отстаивать, вне зависимости от того, что происходит вокруг вас. Это зрелость. И то, о чем я говорил выше, это религиозная зрелость. О, супер книга, я помню, Ольга, Оленька. Да, это классные мультики, очень интересные. Алихан, сколько было послано на землю посланников Бога и кто были они? Вау, ничего себе. Алихан Беков, незначительный обман. Сколько было послано на землю посланников Бога и кто были они? Слушайте, я не знаю, может быть, у вас... Смотри, что вы имеете посланниками Бога, потому что мы, открывая Библию, Священное Писание, мы видим множество пророков и множество божьих людей, которые были посланы Богом для чего-то там. Либо, если честно, не читал, сколько их было всего, даже не задался целью, можем посчитать, у меня Библия рядышком со мной стоит, и мы можем открыть и посмотреть, сколько было посланников Бога. Но опять же, смотря что мы имеем в виду под посланниками Бога, возможно, вы это слово понимаете, это выражение каким-то особым образом, и тогда их будет только один, Иисус Христос, да? Если вы всех пророков имеете в виду, то их будет чуть больше, чем один. Если вы имеете в виду всех тех людей, через которых проговаривает Бог, то их будет миллиарды. Потому что все христиане призваны к тому, чтобы Евангелие распространять. В Библии написано о людях, которые будут в последнее время, и этими людьми могут быть в том числе и служители. Да, да, все правда. Это видеоповтор, откуда вопросы, Вадим Муран. Вопросы мне пишут там через одну форму, вы можете их тоже писать в комментариях, Вадим, я отвечу на них прямо вот прямо сейчас. Нет, это не повтор, особенностью эфира является то, что я в прямом эфире читаю вопросы в комментариях или через форумы, которые мне присылают, и на них отвечаю. Андрей, сейчас нету Библии под рукой, но, по-моему, писал Петр или же во втором Тимофея было написано «Писание людей». Последнее время. Да. Но это последнее время, которое на самом деле оно длится уже очень долго. Поэтому, ну, то есть, мы можем сказать, что последнее время сейчас, можно сказать, что оно было еще и 1000 лет назад. Что является грехом? Быть геем или мужчиной, спать с мужчинами? Можно быть геем, но не спать, ведь есть дети, рождающиеся с этими отклонениями, и оно проявляется с самого раннего возраста, что делать им в будущем. Есть предположение, вопрос такой, конечно, да, есть предположение, что из всех гомосексуалов, неважно, это мужчины или женщины, примерно предположение, подчеркиваю, предположение, это недоказанный факт. То есть гена гомосексуализма не существует на данный момент, то есть не доказан, да, что такой ген существует. Да, но считается, что примерно 2-3% из гомосексуалов являются гомосексуалами по рождению, они родились такими. Все остальные – это приобретенный гомосексуализм в результате травм, в результате какого-то там неважного опыта, соблазнения и прочего, прочего, прочего. Но в любом случае надо понимать, что любое проявление гомосексуализма, в чем бы оно ни выражалось, как бы оно ни выражалось, это является проявлением греховной природы человека. Кто-то ворует, кто-то убивает, кто-то занимается каннибализмом, кто-то обманывает, насилует женщин или мужчин насилует, неважно, а кто-то является гомосексуалистом. Гомосексуалистом, да? Все это результат греха. Все это результат греха, без исключения, да? Ну вот, поэтому как бы мы не трактовали последующие вещи, сам факт того, что человек отклоняется от Божьей воли, даже если, может быть, он отклоняется от нее не по собственной воле, а как будто бы, в кавычках, следуя своей природе, это в любом случае является, ну, проявлением греха. Ну вот, поэтому вот такой ответ для начала. Далее. Но у человека есть выбор. Есть даже священники, даже пасторы, которые являются гомосексуалистами, гомосексуалами, пардон, но при этом которые не практикуют это в своей жизни. И они могут быть священниками, даже и пасторами, даже священниками, даже пасторами, если они не практикуют вот это свое побуждение. Потому что, ну, опять же, подчеркиваю, все является проявлением греховной природы. Кто-то ворует, кто-то обманывает, нарушает правила дорожного движения, а кто-то является гомосексуалом. У них немножечко разная основа, ну, разная, как бы это объяснить-то. Ну, есть люди, которые могут воровать, могут не воровать, да, а есть люди, которые не могут не воровать, клептомания, да, это тоже проявление греха, то же самое и здесь. Но вот. Главное, чтобы мы даем причастие людям, которые являются гомосексуалами, мы их в церкви там исповедуем, мы даем им служение, но мы все-таки напоминаем о том, что, к сожалению, им придется блюсти себя до конца своих дней, если они не изменятся по Божьему чуду и не смогут там завести нормальные, в библейской точке зрения, сексуальные отношения. Вот, поэтому быть геем или спать, быть это понятно. Спать с человеком своего пола – это уже, скажем так, утверждение того, что ты в этом грехе находишься. Но я могу уточнить, друзья, еще по этому поводу поговорить. Пророков было много, каждый из них говорил о боженьке. Мне вообще не нравится ваша риторика, Светканец, если честно. Ну, я вам об этом еще пару лет назад говорил, да? Ну, окей, пусть будет так. Андрей, ну это понятно, если брать описание событий, которым предстоит случиться, например, землетрясение, то их масштабы увеличиваются и случаются даже там, где их не должно было быть, поэтому время это еще приблизилось. Нет, Андрей, на самом-то деле это неправда. Это кажется, что они увеличились. На самом-то деле, если мы берем статистику за последние 100 лет, то количество природных катаклизмов не увеличилось, нисколько ни на йоту вообще не увеличилось. Просто ввиду того, что мы сейчас живем в эпоху интернета и информационной прозрачности, скажем так, до нас доходит быстрее информация об этом, в том числе о жертвах, которые пострадали, да, были при этих катаклизмах, и нам кажется, что масштаб увеличится. На самом деле нет, это неправда. Все идет так, как шло и 100 лет назад, и 200 лет назад. Идем дальше, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты, и мы будем на ваши вопросы отвечать. Будут вопросы христианки еще. Друзья, если вы не христианин, пожалуйста, вопросы свои напишите. Мне очень важно услышать вопросы именно от нехристиан. Я уже несколько лет общаюсь, несколько месяцев, пардон, общаюсь с братом, все целомудренно, по Писанию. Он очень хороший, видно, что действительно любит меня. Я не могу разобраться со своими чувствами. В голове много противоречий. Вроде бы все хорошо, но каких-то восторженных эмоций от общения я не получаю. Больше воспринимаю все как необходимость, пытаюсь убедить себя, что он тот, кто приготовлен не Богом. В какие-то моменты я даже начинаю верить себе, но потом вновь возникает чувство, что я делаю что-то не так. Часто спрашиваю его, сравниваю его с другими моими знакомыми, с мужьями моих подруг, боюсь совершить ошибку, а потом пожалеть. Но и понимаю, что не хотелось бы остаться одной. Я молюсь об этом, но Бог мне не отвечает, или я не понимаю его ответ. Ой, слушайте, ну это очень сложный вопрос на самом-то деле. Вопрос вообще, выходить замуж или жениться, или не уходить, или не жениться, это вопрос, вы в любом случае принимаете решение сами. Но поскольку вы какого-то комментария от меня ждете по этому поводу, знаете, во-первых, сравнивать своих потенциальных мужей или жен с кем-то еще, это, ну, харам. Все, мы убираем это из нашей практики. Никогда в жизни сравнивать нельзя. Ни в коем случае, никогда, никогда сравнивать своих потенциальных мужей, жен с кем-то еще нельзя. Потому что все люди разные. Все, у всех разная эмоциональность, разный темперамент, отношения разные. Кроме того, сравнивая, вы сравниваете не с реальным человеком своего потенциального партнера, а с тем образом, который вы видите, или даже не с образом, а с рассказами об этом образе, да, никогда в жизни, никогда никого сравнивать нельзя. И, кстати говоря, это один из сильнейших аргументов в пользу того, что, в пользу того, чтобы хранить целомудренность до брака. Потому что если вы имеете отношения сексуальные или личные с кем-то до брака, вы бесконечно, вы всегда будете сравнивать своего нового партнера с кем-то позади него. А это, как минимум, ну, блин, это ужасно. Это ужасно. Какой он был или она, там, что она делала, или он был. Это так же ужасно, как сравнивать свою жену с мамой, да? И говорить своей жене, там, а вот моя мама готовила борщ вот таким образом, да? Но мама готовила таким образом, а жена готовит другим. И так далее. Это первый момент, что бы я хотел сказать. Ни в коем случае не сравнивать. Второй, возможно, вы не видите в себе ярких чувств, опять же, потому что вы их ожидаете. Может быть, ожидаете, а их нету. Но это не значит, что этих чувств вообще, в принципе, нету. Если вы готовы этому брату служить, этому мужчине служить или парню служить, всю жизнь служить, и всю жизнь быть с ним, и если он вам готов тоже всю жизнь служить и быть с вами, если вы проговорили тысячу и один вопрос до вероятного брака и решили, что вы готовы жить вот с этим парнем, который там, ну, я условно говорю, там носки разбрасывает по всей квартире и все прочее, да, есть только какую-нибудь там особую пищу, и он с вами готов жить, если вы готовы эмоционально, если у вас есть, в принципе, к нему симпатия, и вы решили все вопросы до брака, то я лично не вижу причин для того, чтобы вам не сочетаться браком этим. Даже учитывая, что у вас нет ярких чувств. И как показывает практика, если люди, будучи христианами, проговорили максимальное количество вопросов до брака и даже не испытывая чувств, сочетаются браком, то спустя 2, 3, 4, 5 лет у них появляются настолько глубокие чувства друг к другу. Да, они, может быть, не такие эмоциональные, но с чего вы взяли, что любовь и семья – это вот это вау, это эмоции, это вот этот джуз, это вот фан, это вот бесконечное какое-то там горящие глаза и бабочки в животе. Нет, это неправда. Это стереотипы. Поэтому если вы в таких стереотипах живете, то вам нужно поскорее с ними расстаться и посмотреть на своего мужчину потенциального, да, немножко другими глазами, не сквозь стереотипы, просто на него. Вот, на него. Увидьте его своими глазами, не чужими глазами. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Я замужем, у меня двое детей, но с мужем живу не по любви. Блин, что ж такое-то происходит? А потому что я должна с ним жить для детей. Мне нет еще и 26, а живу с ощущением, что я в самом начале своей жизни загубил ее не тем выбором. Стараюсь быть хорошей женой, но муж недоволен. кричит на меня с матом при детях, говорит, другого отношения я не заслуживаю, я его раздражаю каждой мелочью, например, не туда поставил его кружку. Раньше он таким не был, говорил о Боге, о церкви, а теперь хуже многих мирских. Как жить дальше, не знаю, боюсь, как это влияние окажется на детях. Все говорят, что молиться надо. Я молился, но, честно, сил уже не осталось, да и желания тоже. Разводиться? Но ведь это грех. Да, друзья, вы такие вопросы мне задаете, на которые я даже не знаю, как отвечать. Светлана Щербакова, что побудило вас именно отвечать на эти вопросы? Светлана, я отвечаю на вопросы, не выбирая. Я просто читаю вопросы, которые приходят, и отвечаю на них. Поэтому ничто меня не побудило. В смысле, это формат передачи. Я отвечаю на вопросы, которые приходят. Слушайте, я не знаю. Это очень сложная тема. Вот то, что вы задаете. Я бы вам рекомендовал, конечно, пойти к семейному психологу. Причем обоим. Но хотя бы вам. Если муж не хочет, хотя бы вам пойти к семейному психологу для того, чтобы разобраться с вашим вопросом, потому что ответа на него нет. Ну, нет. Да, разводиться – это грех, это правда. Но при этом есть ситуации, где, к сожалению, только развод является единственным выходом. Ну, когда мы насилие, предположим, да, в семье, предположим, или муж, жена, неважно, является психически нездоровым человеком, и с ним уже опасно находиться в одном помещении или с ней, то понятное дело, что, к сожалению, в этих ситуациях приходится принимать очень тяжелый выбор. Но да, развод – это грех. Грех. И тем не менее, я не вижу, что в вашей ситуации вы испробовали все варианты, которые только возможны. Я вижу, что вы находитесь в кризисе, из которого вы не знаете, как выйти, ни он, ни вы. Ни он, ни вы. И при этом, наверное, ну, толком из вас никто ничего не делал для того, чтобы попробовать из него выбраться, из этого кризиса. Молитва – это прекрасно. Это почти самое лучшее, что в нашей жизни может быть, потому что она приближает нас к Богу. Но, или вернее, не «но», а «и». И молитва требует каких-то конкретных решений в нашей жизни, каких-то поступков, да? Ну вот, вам нужно, на мой взгляд, все-таки идти к психологу, к хорошему, возможно, христианскому психологу. И у нас есть такой, между прочим, на Theos Media. Я могу вам подарить два бесплатных сеанса с христианским психологом, и я надеюсь, что эти две сессии вам могут в чем-то помочь. Ну и в любом случае у нас еще есть чат духовно-психологической поддержки theos.fm/online. theos.fm/online. Слышь, такая косая черта вправо. theos.fm/online. Вам там тоже могут помочь, ну, по крайней мере, начать путь разрешения этих проблем. Но, к сожалению, я не могу вам ничего посоветовать в этой ситуации. Ничего вообще. Может ли христианин открывать бизнес? Кафе, ресторан, кондитерская и так далее? Да, конечно, может. Почему нет? Огромное количество библейских персонажей были бизнесменами, в том числе апостол Павел, например. У него было маленькое ИП, да, так можно сказать. Он шил палатки. Конечно, может, почему нет? В этом вообще нет ничего такого странного, предосудительного. Андрей Хлынов, Троицу можно объяснить и так. Мы люди тоже имеем три составляющие, при этом мы один человек, дух, душа и тело. Я с этим не согласен, Андрей, потому что, допустим, ну, мы верим в то, что у человека две составляющие, да, материальная и нематериальная. Ну, вот, мы не верим в троичность природы человека. Кроме того, эта ошибка вот в чем. Бог, будучи единым по сущности, имеет три отдельные личности в себе. Ну, как отдельные. Три ипостаси, имеющие личностные характеристики. Даже если принять концепцию тройственности человека или двойственности, неважно. Твоя душа, Андрей, она не является личностью по отношению к твоему телу. Твое тело не личность. И дух, если, опять же, принять тройственность природы человека, тоже не является личностью по отношению к телу и к душе. Это просто составляющая. Да? При этом человеком в библейском понимании является вот, единение всех этих. Да? То есть душа не является человеком. И тело не является человеком. И дух не является человеком. Если мы принимаем тройственность, опять же, природы человека. Да даже если двойственность, неважно. Человеком является вот все это вместе. Да? Потому что Бог, Христос на кресте умирал не за твою душу, и не за твое тело. Он умирал за тебя целиком. Да, целиком. И воскреснешь ты целиком тоже. Это очень важно понимать. Очень важно понимать. Геннадий, чтобы увидеть, что Бог есть, смотрите служение исцеления Банихина. Ну, к сожалению, Геннадий, я должен с вами тут не согласиться. Я считаю, что Банихин – это человек, который, ну, мягко говоря, ошибается. Скажем так, да? У меня более другие, более сильные слова на языке, но, мягко говоря, ошибается. Поэтому я бы никому никогда в жизни бы не рекомендовал ни читать, ни слушать, ни смотреть Банихина. Евгений Отцов, всем привет. Мистер Фикс, Бог есть, любовь, а посланники все мы. Ну, да, да, потенциально, да. На самом деле не потенциально, а по сути, даже если человек не является пастором либо главесником, он в любом случае, как ни крути, является посланником Бога, потому что в любом случае он какую-то весть о Христе окружающим несет, даже молчаливо, даже ничего не говоря, даже не молясь, не проповедуя, не делая, не совершая дел милосердия, все равно он какую-то весть о Боге несет человек, поэтому в любом случае мы являемся посланниками, так или иначе. Ольга Свешникова, даже открывать ресторан с продажей алкоголя. Но мы с вами на эту тему говорили уже в наших прошлых передачах. Нет никаких библейских оснований для того, чтобы утверждать, будто употребление алкоголя является грехом. Употребление алкоголя безудержное, вот такое, систематическое, зависимость является грехом. Но, опять же, вот у меня лишний вес, у меня ожирение второй степени, извините, Ольга, конечно, за такие подробности моей жизни. Но вот, я любитель поесть, да? Но вот, это тоже является грехом. Тоже является грехом, потому что я не забочусь о своем теле. Кроме того, опять же, мы читаем везде в Библии, что они употребляли вино, да? Ну, вот поэтому, ну, как... Да, ну, как, а почему нет-то, я не могу понять. Ну, почему нет? У меня, допустим, два приятеля занимаются... Вот у одной девушки, у нее винный ресторан знакомый, у другого парня-приятеля, у него винный бутик. Это люди... Один вегетарианец вообще, там, знаешь, и, знаете, ну, как бы, и пьет там раз в месяц бокальчик вина. Другая занимается искусством и волонтерством. Ну, правда. Ну, друзья, я понимаю ваши, как бы, ваши желания, ваши мысли, да? Но мы не можем свои зависимости, свои там предубеждения впихивать в Священное Писание. Нельзя так делать. Нельзя. А Священное Писание не против... априори, не против употребления алкоголя. Вопрос в том, что с нами происходит после употребления, сколько мы употребляем, ну и так далее. Но не в самом вопросе, ни в коем случае. Потому что наш там сидячий образ жизни приносит нам гораздо больше проблем, чем алкоголь. К сожалению, должен с вами расстаться на сегодняшний момент. Эфир закончился. Всем спасибо сегодня. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.